Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.
«А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские?»
— спросил Базаров. И, внезапно схватив за ножку тяжелый стул, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.
«Сила-то!» — промолвил он. «Вся еще тут, а надо умирать! Старик тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я... Да поди попробуй отрицать смерть! Она тебя отрицает, и баста!» «Кто там плачет?»
Прибавил он, погодя немного.
«Мать? Бедная. Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь. Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли. Ведь ты хвастался, что ты философ».
«Какой я философ!»
— завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам. Базарову становилось хуже с каждым часом. Болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили. Он еще боролся.
«Не хочу бредить!»
— шептал он, сжимая кулаки.
— Что за вздор?
И тут же говорил.
— Ну, из 8 вычесть 10 сколько выйдет?
Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги.
— Обернуть в холодные простыни, рвотные горчишники к желудку, кровопускание!
— говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, его поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочку, то укрепляющего согревающего, то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у нее из рук и разбилось. А это она всегда считала худым предзнаменованием. Сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой. Ночь была нехороша для Базарова. Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтобы Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка 2 чаю. Василий Иванович оживился немного.
«Слава Богу!» — твердил он. «Наступил кризис! Прошел кризис!»
«Эк, подумаешь!» — промолвил Базаров. «Слово-то что значит? Нашел его, сказал, кризис и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют. Он опечалится. Назовут его умницей и денег ему не дадут. Он почувствует удовольствие».
Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление.
«Браво! Прекрасно сказано! Прекрасно!»
— воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши. Базаров печально усмехнулся.
«Так как же, по-твоему?» — промолвил он. «Кризис прошел или наступил?»
«Тебе лучше? Вот что я вижу, вот что меня радует!»
— отвечал Василий Иванович.
«Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. А кто, и помнишь, послал?»
«Послал, как же!»
Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова, Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог.
«Евгений», —
произнес он наконец,
— «сын мой, дорогой мой, милый сын!»
Это необыкновенное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:
«Что, мой отец?»
«Евгений!»
— продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть.
«Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь. Но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианский. Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно, но еще ужасней, ведь навек, Евгений, ты подумай, каково-то!»
Голос старика прервался, и по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.
«Я не отказываюсь, если это может вас утешить», — промолвил он наконец. «Но мне кажется, спешить еще ни к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше».
«Лучше, Евгений, лучше. Но кто знает, ведь это все в Божьей воле. А исполнивший долг...»
«Нет, подожду», — перебил Базаров. «Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобою ошиблись, что ж, ведь и беспамятных причащают».
«Помилуй, Евгений!»
«Я подожду. А теперь я хочу спать, не мешай мне».
И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы. Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уж послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженный четверней, въезжала двухместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантилье выходила из нее.
«Я Одинцова», — промолвила она. «Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора».
«Благодетельница!» —
воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылез, не торопясь, из кареты.
«Жив, еще жив мой Евгений, и теперь будет спасен! Жена, жена, к нам ангел с неба!»
«А что такое, Господи?»
Пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.
«Что вы, что вы!»
— твердила Анна Сергеевна, но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял:
«Ангел, ангел!»